Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 29 ноября, вторник, и сегодня поговорим вот о чем. В Мариуполе оккупанты сносят дома и просто удаляют их с карты. Маринка, по сути, разделена между двумя армиями. И как пункты незламности работают в Славянске. После ухода под натиском вооруженных сил Украины российских оккупантов с правого берега Днепра и Херсона, они появились в самых горячих точках донецкого направления под Бахмутом, Авдеевкой, Маринкой и Сватово. Об этом сообщает украинский генштаб и западные аналитики, например, Американский институт изучения войны. После этого также прибытие недавно мобилизованных в самой Российской Федерации на Донецкий фронт, там начался настоящий натиск со стороны оккупантов. Донецкая и Луганская областные военные администрации сообщают о, цитата, «напряженной, но контролируемой ситуации», конец цитаты, в районе Азаряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северного, Южного, Шумов, Светлодарска, Донецкой области и в Макеевке, Невском и Белогоровке, Луганской. Судя по всему, России уже удалось захватить часть Маринки вблизи Донецка и несколько населенных пунктов вблизи Бахмута. В самом Бахмуте ключи к захвату оккупантами под контролем Украины Славянску и Краматорску уже, судя по всему, идут городские бои. Так называемая защита республик Донбасса от Украины остается единственной целью большой войны России против Украины, которую озвучил Путин за все эти 9 месяцев так называемой спецоперации. Повторное вторжение действительно началось после так называемого обращения подконтрольных Кремлю главарей группировок ДНР и ЛНР к России за «защитой» в кавычках. После этого Россия уходила под натиском украинских защитников из Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской областей, но практически не оставляла Донбасс, кроме небольшого участка на западе Луганской области. Сегодня в студии мы будем говорить о том, почему Путин бросил все силы на захват оставшейся части Донбасса, Бахмута, Авдеевки, с перспективой выхода на админгранице Донецкой области. Какое значение Донбасс имеет для Путина и российского общества? И возможен ли так называемый жест доброй воли со стороны оккупантов, например, в Донецке или РФ, будет сражаться за него до последнего? Сегодня с нами будут военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и политолог-боец ВСУ Кирилл Сазонов. Друзья, у вас есть возможность задать ваши вопросы, высказать ваше мнение в наших чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, Фейсбуке, Донбасс Реалии. С удовольствием передадим их нашим гостям. Ну а пока традиционно сводка с фронта. В прошлые сутки армия Украины отбила атаки агрессора на Бахмут и его пригороды Яковлевку и Белогоровку, а также на населенные пункты северо-восточнее от Бахмута вдоль русла Северского Донца, Серебрянку и Верхнекаменская. Генштаб констатирует, что на Лиманском направлении Кремль проводит наступательные действия. Сюда командование относит и трассу Сватово-Лисичанск в Луганской области. За эти сутки отбита атака россиян на Новоселовское на Сватовском направлении и Белогоровку за Лиманом. Под Авдеевкой армия России пытается наступать на Первомайское, Опытное и Невельское. Южнее на Красногоровку. По Маринке до сих пор нет точных данных, какую часть контролирует Украина, какую Россия. Но то, что точно известно, что город фактически уже сейчас разделен между противоборствующими сторонами. Сейчас мы видим карту в динамике от проекта Deep State, который следит за развитием боевых действий в реальном времени, основываясь на реальных фото и видео подтверждениях. Так вот, этот проект Deep State пишет, что войска Российской Федерации зашли в Азаряновку под Бахмутом. Россияне также заявляют, что присутствуют в Курдюмовке, Зеленополе и Андреевке, но по данным Deep State это не так. За них пока идут бои. Из ствольной реактивной артиллерии и танков Россия обстреливала Бахмут и десяток позиций Украины на подступах к нему, также Авдеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Курахово, Маринку с Новомихайловкой. Ну и традиционно напряженной точкой остается Угледар. Я напомню, что через несколько минут мы будем говорить с военным экспертом, почему Россия так вцепилась в Донбасс. Именно там проводят наступательные действия, в отличие от других направлений, например, южного направления, где Россия только окапывается. Со мной рядом в студии мой коллега Александр Демченко. Он следит, что происходит и что обсуждаю сейчас на оккупированной части Донбасса. Саша, привет. Расскажи, на что нам стоит обратить внимание, о чем там говорят сейчас.
Ну, во-первых, важный момент того, что, как мы уже сейчас вот говорил, ты рассказывал о ситуации на фронтах. Боевые действия продолжаются прямо у самых окраин Донецка. Это Маринка, Авдеевка. Идут из Донецка, из самого обстрелы в сторону Угледара и Курахова. И понятно, что страдает и сам город. в самом Донецке происходят обстрелы, и они никогда не прекращались, да, какие-то вот прилеты в город, но то, что бывает не так часто, это прилеты в самый центр Донецка, прилетало по бульвару Пушкина, ну и, как обычно, страдают окраины города, особенно севера, запад города и юго-запад города, как раз в сторону Марьинки. Мы вот уже видели карту Марьинки, да, как это вот в динамике происходит процесс боев за последний месяц, и мы видим, что Марьинка находится буквально в паре километров от окраины Донецка, и учитывая то, что там постоянно происходят ожесточенные бои, линия прямо по вот этому поселку, да, там двигается линия фронта, понятно, что и в паре километров страдает и окраины города Донецка. И можно еще посмотреть вот карта, как страдают населенные пункты на подконтрольной территории, потому что как раз вот эти вот обстрелы в сторону Угледара, Курахова, которая вот пострадала последние дни, Авдеевки, как раз происходят на вот этом вот донецком направлении, и местные жители, и в социальных сетях люди, и разведка украинская рассказывает о том, что как раз эти обстрелы происходят из вот этой вот агломерации Донецкой, Ясиноватской, Горловской, в сторону Авдеевки и других направлений.
Саша, ну а есть какие-то там военные объекты в центре города, куда были прилеты? Да, это и на площадь Ленина были прилеты, мы видели совсем недавно на бульвар Пушкина. Ну то есть ли какой-то смысл Украине стрелять по этим местам?
Единственное, что возможный смысл именно бить по центру города, это под каким-то объектом, где находятся управления оккупационных администраций. Но то, что тоже известно и о чем уже разговаривают в городе, это о том, что оккупационные администрации повыводили из вот этих вот зданий, в которых они находились. Это активно начали делать после того, как еще в августе месяце был прилет, скорее всего, ракеты «Хаймарс» в здание как раз вот этой главы оккупационной администрации Донецка Пушилина.
Ну, а сейчас попрятались. Давай южнее посмотрим. Вот Донецк, Мариуполь, недавно захваченный город, там сообщают украинские власти города, что начался снос поврежденных зданий. Понятно, кто их повредил, и как это все происходило. Мы это очень активно освещали весной и летом. Что происходит с людьми, которые там жили? Известно что-то об этом мариупольцам?
Ну, действительно, в Мариуполе происходит снос зданий. Есть много уже видеоподтверждений, фотоподтверждений. Поврежденные здания сносят. И дело в том, что оккупационные власти сносят их и составляют списки перед сносом о бесхозном жилье. Ну, а как это понимать, бесхозное жилье? Люди просто покинули город во время боевых действий и просто даже не то, что не хотят, они не хотят и не имеют возможности туда вернуться, и смысла им туда возвращаться нету, потому что их дома и их квартиры разрушены, то есть куда им ехать, там зима, в городе нету водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.
Туда вообще заехать, наверное, нельзя.
Да, ну и достаточно России. Сложно туда даже заехать, даже да, с территории России действительно, но при этом людей начали лишать права на вот эту вот собственность по законам, так называемым, да, в кавычках их скажем, которые теперь действуют на этих оккупированных территориях. Это еще и обусловлено тем, мы когда-то рассказывали об этом, что для Мариуполя и других недавно оккупированных территорий Донбасса оккупационные администрации ввели такое правило, что люди должны в течение 3 месяцев были подать заявки на компенсацию своего жилья. Ну и это как бы своего рода метод учета людей, которые там находятся и собираются ли они там находиться. Вот это для тех, для кого это не произошло, они просто с точки зрения этих оккупационных администраций теряют право на свое жилье.
Ну и там сегодня обратили украинские власти города на то, что внимание на то, что на картах Яндекс, это вот такая российская карта, аналог карты Google, начали исчезать здания, да, которые там всегда были.
Да, кстати,
были.
Можем вот посмотреть, есть карта, там сначала идет карта Google, и здания есть еще в городе, а вот на Яндекс.Карте уже этого здания не существует.
Ну, это, я так понимаю, такой старый еще район города, да, то есть они прибирают свои следы, убирают следы военных преступлений. Такая была версия вот у украинских властей. Саша, ну и вернемся в оккупированный Донецк. Мы знаем, что там продолжаются серьезные перебои с водоснабжением, да, люди фактически в средневековых условиях живут. Что известно об этом сейчас, на каком уровне? Ну, водоснабжение горожан.
Вот сейчас. Как раз мы сейчас видим график отключения и подключения воды в Донецке, который опубликует официальная структура, которая там этим занимается, «Вода Донбасса». Дело в том, что по официальной версии раз в 3 дня людям включают воду на несколько часов, но жители окраин городских говорят, что воды у них может не быть и неделями. Это во-первых. А во-вторых, даже там, где она бывает, если это высотное здание, то напора не хватает для того, чтобы поднимать эту воду на этажи многоэтажек. То есть просто нету напора воды. Люди набирают ее или в подвалах, или в колонках, или воду подвозят. Ну и вот в конце этого всего хотел сказать, что я так отслеживал, что люди пишут, рассказывают, и какие там сообщения идут в социальных сетях на оккупированной территории. И увидел очень интересную рекламу перевозчиков, которые занимаются перевозкой людей из оккупированного Донецка через Россию в Европу и в Украину. И эта реклама распространяется на украинском языке. И там, мы тут заблюрили, чтобы не рекламировать, но там телефоны украинского, российского и оператора «Феникс». То есть перевозчики из Донецка в Украину до сих пор работают и возят людей через территорию России, Европейского Союза, и даже на украинском языке распространяют свою рекламу.
Ну, то есть, если есть спрос, значит, есть и предложение. Мы видим, что это предложение имеется, да, и, что интересно, даже на украинском языке его распространяют. Спасибо большое. Вот фактор воды, как нам кажется, это один из важных факторов, почему вот оккупанты стремятся захватить всю Донецкую область, потому что, судя по всему, им так и не удастся восстановить нормальное водоснабжение оккупированного Донецка без контроля над Славянском, Краматорском и другими городами, которые сейчас контролирует Украина. Это был мой коллега Александр Демченко. Саша, спасибо большое. Где подзарядить гаджеты, как позаботиться о ребенке, посидеть в интернете или просто согреться? В Славянске для этого уже открыли 11 пунктов обогрева, или как их сейчас называют, пунктов несокрушимости. В микрорайоне Славкурорт в такой пункт съездил мой коллега Сергей Горбатенко.
Это тебе от солнца ты заряжаешь. А сюда надо
вот телефон. Пауэрбанк один, пауэрбанк другой, лампа, фонарь. Сидим уже 7-й месяц без света. Вода была тоже с перерывами. Сейчас более-менее стабильно, так включает там по ремонту. Гуманитарку, не знаю, так раза 4, наверное, выдавали. Помощь большая. Во-первых, людей кормят, это одно. Во-вторых, подзарядка. Так. Где мы заряжались? Кто где? В город ездят, там, кто на поселке, там, кого свет есть. Кто в автомобиле заряжает. Ну, а здесь, конечно, хорошая помощь. Без разговора.
Ну, сьогодні рівно 3 місяці, як у нас світла немає. З 28 серпня. Сьогодні рівно 3 місяці.
Ювілей такий у нас.
Так. Будемо святкувати, мабуть, сьогодні. Телефон, лампу. Павербанки приносимо сюди. Ну, все фонарики. Конечно, не життя, а мука. Мука, сама настоящая мука.
Телефон зарядити треба, тому що як? Вже просто, не знаю, фонарики, все, люди заряджають, ходять. Я розумію, там день, два, три, неділю, вже півроки нема світла, це ж вже край просто, не знаю.
Так, 17-й патруль, а хто, як його звати? Ага, а скажи, хто така?
До мене дітки приходять зранку, діти всі різного віку, тобто є діти і дошкільного віку, є школяри. Діти дуже багато часу просиділи вдома, спілкувалися тільки з батьками та майже постійно були в телефонах, в телевізорах, тому зараз увага приділяється більше спілкуванню. І вони скучили між собою за спілкуванням, і я теж. Також ми з ними ходимо разом обідати, і батьки їхні приходять, дуже смачно готують.
Ранку можна прийти зарядити телефон або ліхтарик, а вже більше ближче к обіду можна прийти пообідати. погрітися, хто замерз, тому що тут тепло, працюють обігрівачі. Також можна поспілкуватися, тому що якщо самотні люди вдома сидять без світла, тому сюди приходять, спілкуються між собою, і ну, сусіди там бачать один одного. Школяри можуть прийти, займатися, тому що тут є 5 комп'ютерів, вони можуть зробити домашні завдання або вийти на онлайн-урок, якщо така є потреба.
С нами военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Господин Селезнев, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну давайте перед тем, как поговорить о Донбассе, мы хотим сегодня сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Судя по всему, там боевые действия очень активизировались, стали очень интенсивными в последнее время. Там уже такая своеобразная мясорубка. Ну, по крайней мере, если смотреть по сводкам от Генштаба Вооруженных сил Украины о количестве убитых оккупантов за последние недели, и в основном это все на восточном направлении, на Донецком, Луганском направлениях. Давайте пару слов скажем о вот этих массированных ракетных обстрелах, которым, не секрет, готовится сейчас вся Украина. Есть уже определенные свидетельства о том, что Россия перебросила бомбардировщики на аэродром Энгельс, которые вот уже несут ракеты, уже видно на них ракеты, что есть. Также в Черном море есть носители ракет «Калибр», и в любое время могут появиться новые ракеты. Сегодня новые носители, прошу прощения, сегодня в обед вся территория Украины была под угрозой ракетного удара, была объявлена воздушная тревога, и в большинстве областей она продлилась всего около 10 минут. И вот Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, в своем телеграмме заметил следующее. В прошлый раз русские тоже маскировали удар под тренировочный полет, то есть, скорее всего, вот эта тревога была объявлена, потому что просто поднялись в воздух эти бомбардировщики. И еще написал Виталий Ким, также интересная особенность. Раньше вражеские летающие объекты кружили над оккупированной территорией, а сегодня в аккурат по границе Украины даже на востоке. Давайте вот расскажем об этой тактике. Что-то подсказывает, что это сегодня была не случайная тревога. Украинская ПВО же, наверное, активизировалась за вот эти вот 10 минут. Опишите тактику оккупантов. Что они сейчас делают? Как готовятся к этому ракетному обстрелу очередному?
Ну, очевидно, что путинская армия не планирует прекращать тот самый ракетный террор, который направлен в первую очередь на уничтожение критической инфраструктуры нашей страны. Так как ничего они не способны сделать на поле боя, соответственно, против украинских сил обороны, соответственно, путинские солдаты начинают воевать с мирным населением нашей страны путем уничтожения объектов, генерирующих электричество для потребностей, в первую очередь, мирного населения. Опять же, если мы с вами проанализируем в принципе, ракетный террор, который совершает Российская Федерация, начиная с 24 февраля сего года, то 97% целей, пораженных российскими ракетами, это цели, которые никакого отношения к украинским силам обороны не имеют. Очевидно, что путинская армия, опять же, воюет против украинского народа и фактически совершает военное преступление, геноцид украинского народа. Что касаемо нынешней активности, сегодняшней активности российской авиации, вполне вероятно, что таким образом они пытаются вскрыть точки нахождения локаторов системы противовоздушной обороны Украины для того, чтобы завтра или в иные дни всячески пытаться обойти эти объекты, объекты украинской системы противовоздушной обороны, чтобы будущая ракетная атака была более эффективной, чем предыдущая. Совершенно очевидно, что путинская армия имеет еще определенный потенциал ракетный, который будет в перспективе задействовать по объектам в глубине нашей страны. Что касаемо московской компоненты, вы упоминали о том, что в акватории Черного моря находится как минимум один носитель ракет морского базирования класса «Калибр» численностью до 8 единиц. Фактически это еще одна дополнительная нагрузка на украинскую систему противовоздушной обороны. И очевидно, что это вызов для украинских повітряних сил, воздушных сил. С одной стороны, мы слышим заявление полковника Игната, спикера воздушных сил Украины, о том, что мы готовы к отражением ракетного атака. За выстрелом мы понимаем, что как только украинская система противовоздушной обороны будет перенапряжена большим количеством российских пусков, то, соответственно, вариантов, что снова пострадает украинская система энергогенерации, кратно возрастает. И тут единственный способ реализации всех этих, минимизации всех этих рисков состоит в том, чтобы, с одной стороны, нам работать с нашими западными партнерами по части увеличения количества средств противовоздушной и противоракетной обороны, но, с другой стороны, есть еще более радикальное решение этого вопроса. О нем говорит секретарь Совета национальной безопасности нашей страны господин Данилов. Необходимо ракеты, способные действовать на расстоянии до 800 километров, дабы в корне решить эту самую проблему. Я посмотрел на карту. По удивительному стечению обстоятельств, военный аэродром Энгельс в Саратовской области находится как раз на расстоянии до 800 километров от восточных регионов Украины. Думаю, как раз именно это имеет в виду секретарь РНБО нашей страны.
Владислав, вы сказали о том, что, скорее всего, вот эта вот сегодняшняя воздушная тревога объявлялась ложно, да, то есть взлетели бомбардировщики для того, чтобы россияне заметили украинские локаторы. Но эти же локаторы могут перемещаться, я правильно понимаю? То есть эта тактика, она не очень-то и эффективна и может сработать? Или все-таки это опасно?
Ну, совершенно очевидно, что украинские силы обороны достаточно рационально используют тот ресурс, которым располагают, в том числе полученный в рамках военно-технической помощи от наших западных партнеров. Очевидно, что определенное перемещение наших сил и средств будет происходить, потому как у россиян есть ракеты, которые работают именно по таким объектам. Мы совершенно четко даем себе отчет, насколько важна сохранность системы противовоздушной обороны нашей страны, дабы в перспективе минимизировать все результаты ракетных ударов со стороны российской оккупационной армии. Поэтому думаю, что передислокация сил и средств будет. Это все совершенно логично. Но, опять же, самое логичное во всем этом процессе — это максимальное наращивание наших боевых возможностей, и не только по части увеличения компонентов систем ПВО и противоракетной обороны, но и также по части получения возможностей украинских сил обороны наносить удары по пусковым площадкам, где находятся те самые калибры, где находятся те самые ракеты воздушного базирования на аэродромах на территории Российской Федерации, по тем объектам, где находятся российские системы ПВО С-300 и российские системы оперативно-тактического уровня, например, «Искандеры».
Да, ну вопрос, насколько западные партнеры Украины могут поддержать возможность нанесения ВСУ ударов по территории уже непосредственно самой Российской Федерации, да, наверное, они этого пока будут опасаться. Владислав, а вот ходят по телеграм-каналам сообщения о том, что россияне на этот раз готовятся к еще большему ракетному обстрелу, чем в предыдущие разы, которые мы видели. Ну, до 100 ракет выпускалось, и сейчас допускается, что вот эта вот атака может длиться и 2 дня подряд, и выпущено, может быть, чуть ли не 400 ракет. Вы допускаете, что, возможно, настолько большая атака, или оккупанты не могут позволить себе такой масштаб?
Такой масштаб оккупанты могли позволить себе в феврале, начале марта всего года. Тогда в иные дни до 150 ракет прилетало по территории всей нашей страны. В настоящее время возможности российской оккупационной армии несколько ограничены. Я имею в виду возможности российской оккупационной армии именно в части высокоточных, высокотехнологичных современных ракет. Если же мы говорим о ракетах комплексу С-300, то таких ракет у России более чем достаточно. Также у них полно ракет креативной системы залпового огня, будь то «Грады», «Смерчи» или «Ураганы». Но если мы ведем речь за высокоточное оружие, способное действовать на расстояние куда более чем 150 километров, то тут россияне уже имеют определенный лимит возможностей. Понятно, с дуру они могут использовать и неприкосновенный запас того самого ракетного вооружения, но не думаю, что они на это пойдут. Наблюдая внимательно за российскими пропагандистскими пабликами, я все чаще замечаю, что условный Соловьев начинает рассказывать о том, что российская армия должна использовать уже ракеты не оперативно-тактического или тактического уровня, а оружие стратегического. Вот та самая «Сатана», тот же самый Соловьев предлагает использовать такого типа ракеты для нанесения ударов по территории Львовской области. Единственное, в чем Соловьев настаивает, необходимо сменить ядерную бомбардировку на этих ракетах на боеголовку, которая не содержит атомные компоненты. А так, в принципе, можно предположить, что российская армия, испытывая серьезные сложности с тактическими, оперативно-тактическими ракетами, в перспективе может прийти к варианту использования ракет стратегических, которые по определению предназначены как оружие ядерного сдерживания. Но так как у России вообще ничего не получается, ни по части продвижения в боевых условиях, ни по части создания критическая масса недовольных среди гражданского населения нашей страны, вполне возможно, что они будут готовы в том числе и в такой способ использовать то оружие, которое им доступно, для того, чтобы хоть каким-то образом изменить ситуацию в свою пользу. Если у них успех, я уверен, что успеха у них нет и не будет.
А сколько этих ракет «Сатана» стратегического назначения, но насколько велик арсенал у россиян?
По количеству не готов говорить, но, в принципе, я думаю, что эта информация публична. Опять же, мы должны с вами совершенно четко понимать, что ракеты, даже те, которые находятся на боевом дежурстве, как у россиян, так и, соответственно, у их ключевых визави Соединенных Штатов Америки, они находятся не в той готовности, когда можно вести речь о том, что они тут сейчас могут быть использованы с ядерной боеголовкой. Есть определенная процедура снятия с хранения ядерных боеголовок, их транспортирования к месту применения, соответственно, определенная регламентная работа. То есть это не такая уж быстрая история. Ну и, соответственно, существуют определенные механизмы, которые позволяют отслеживать весь этот процесс подготовки оружия массового уничтожения к использованию.
Владислав, там также ходят слухи, да, ну, что Россия может использовать и Беларусь в качестве плацдарма для нападения, и не только крылатыми ракетами, а вот якобы там и реактивные системы залпового огня «Полонез», которые стоят на вооружении у белорусской армии, другие реактивные системы залпового огня, насколько это возможно, и что в зоне их поражения? До Киева не могут долететь эти ракеты?
Ну, расстояние от Киева до территории Республики Беларусь порядка 200 километров, но мы помним о том, что на территории Киевской области, равно как Житомирской, Ровенской и Волынской, находятся украинские силы обороны, и неоднократно звучали предостережения со стороны украинского генерального штаба, украинских сил обороны в адрес белорусских военнослужащих, дабы они не совершали фатальные для себя ошибки. Потому что совершенно очевидно, что, например, в случае мощной агрессии со стороны Республики Беларусь, ну, как минимум, Мозырский нефтеперерабатывающий завод попадает в зону действия украинской артиллерии, равно как и иные объекты критической энергетической инфраструктуры Республики Беларусь. Не думаю, что тут и сейчас белорусы будут готовы идти на такого рода размен. Мол, они наносят удары с помощью своих полонезов по территории Киева и в ответ получают серьезные ракетные удары, артиллерийские обстрелы всех объектов на территории Республики Беларусь на глубину до 80 километров от госграницы.
Ну, то есть туда ВСУ достанут, в отличие от аэродрома Энгельс, да. И это такой сдерживающий фактор. Владислав, давайте пару слов о юге Украины. Что там интересного, с вашей точки зрения, происходит? Ну, вот постоянно единственные новости оттуда, что выводятся регулярные воинские части, заводится Росгвардия на левый берег Днепра, там окапываются оккупанты. Как вы оцените там оперативную обстановку? Готовится ли какое-то наступление со стороны вооруженных сил Украины? Или там сейчас пока из-за погоды, из-за соотношения сил и средств стоит ожидать определенного затишья на юге?
Ну, а затишье речь не идет. Идет контрбатарейная борьба, идут артиллерийские дуэли. С одной стороны, работают российские артиллеристы, с другой стороны, им противостоят украинские силы обороны. Следует отдать должное, что украинские силы обороны на южном фасе российско-украинского фронта имеют преимущество за счет высокой точности тех самых артиллерийских систем, которые мы получили от наших западных партнеров. Соответственно, и вражеские орудия, вражеские склады с боеприпасами и иные военные объекты на левобережье Украины, российские объекты, горят намного чаще и намного эффективнее, чем того по россиянам бы хотелось. Плюс на левом берегу Днепра действуют украинские партизаны, работают украинские вовкулаки, представители сил специальных операций. Кимбургская коса сейчас в поле зрения, в поле внимания многих военных экспертов. Наталья Гуменюк, спикер сил Южного командования просит соблюдать информационную гигиену, мол, в ближайшее время мы все узнаем официальную информацию от украинского генерального штаба. Ну, очевидно, что определенные мероприятия проводятся на Кимбургской косе, но мы должны понимать, что вести сейчас речь об активном контрнаступлении украинских сил обороны, связанном с форсированием Днепра, это история из серии нереализованных. Конец ноября, Днепр холодный, все коммуникационные линии, которые до недавно соединяли левый и правый берег, уничтожены российскими оккупантами во время бегства. Соответственно, провести мероприятие по восстановлению этих мостов, все это требует времени и денег. И не быстро эта история. Соответственно, пока я думаю, что речь о форсировании Днепра, о перемещении большого количества сил и средств справа на левый берег украинских сил обороны, об этом пока речь не идет. Но то, что украинские партизаны будут и далее кошмарить и российские оккупационные гарнизоны на левом берегу, это очевидно. И, собственно говоря, вся эта деятельность направлена на максимальное снижение боевого потенциала российских оккупантов, которые действуют на юге Херсонской области.
Владислав, вот мы сейчас видим на наших экранах фортификационные сооружения, которые оккупанты роют на левом берегу Днепра от компании «Максар». Как вы их прокомментируете, насколько они эффективны? Ну и зачем они их сейчас роют, если, ну, вы сами сказали, что бесперспективно сейчас ВСУ форсировать Днепр, ну а от партизан, наверное, вот такие вот окопы они не спасут. Зачем они там окапываются?
Значит, если вы обратите внимание на снимки, то все фортификационные сооружения строятся вдоль транспортных артерий, то есть вдоль дорог с твердым асфальтовым покрытием. Очевидно, что осенние дожди размывали поля, и двигаться на бронетехнике, тем более на танках, по херсонским полям сейчас физически невозможно. Техника будет просто в грязи застревать. Но построение такого типа обороны, она оставляет очень, очень серьезные промежутки между боевыми порядками российского оккупации, в которые совершенно спокойно могут проникать украинские партизаны, украинские спецназовцы, которые перемещаются на быстроходной, легко бронированной технике. Ну, соответственно, они могут заходить в тыл этим подразделениям российской оккупационной армии и уничтожать их со спины. То есть, собственно говоря, это тактика, которая в настоящее время реализуется. И, собственно говоря, опять же, я повторюсь, она направлена на максимальное снижение боевого потенциала российской оккупационной армии. То есть, в то самое время, когда русский солдат ждет атаки со стороны Днепра, а ему прилетает в спину, сбоку, справа, слева, а высокой мотивации таких солдат, таких воинских подразделений, конечно, речь не идет. Ну и плюс еще добавляет, вносит свою лепту генерал Мороз. Насколько мне известно, российская армия не так качественно подготовлена к ведению боевых действий в зимний период, в отличие от украинских сил обороны. Поэтому я думаю, что зимняя кампания будет достаточно печальной по итогу для российской оккупационной армии. Ну а наша сила обороны работает на ключевой результат для оккупации нашей страны, включительно с Севастополем и Симферополем.
Министр обороны Украины Алексей Резников в Твиттере сообщил о том, что Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня ЛРУ, пока что только одну установку, Lance Rocket Unitaire. Сообщается, что это французская модернизация американской реактивной системы залпового огня М-270. Она, Владислав, она полностью идентична вот уже знакомой ВСУ системе М-270. Ну и мы слышали, да, что она чуть лучше, чем Хаймарс. Опишите, пожалуйста, вот эту вот установку. Что это такая, что это за оружие, насколько оно грозное?
Реактивная система залпового огня, аналог Хаймарс. Единственное отличие, ключевое отличие ее от Хаймарсов, то, что у Хаймарса 6 пусковых направляющих, а тут 12. Соответственно, мощность залпа в два раза более мощная, способна использовать фактически аналогичные снаряды, как те, которые идут к РСЗО Хаймарс. Работают эти снаряды на расстоянии до 80 километров. Полностью автоматизированная система, позволяющая отрабатывать боевые задачи с высокой степенью эффективности. Отличная история. Мы понимаем, что в настоящее время для украинских сил обороны и самые Хаймарсы и их аналоги стали такой себе вундервафы, которая фактически изменила ход боевых действий, и те самые преимущества российской артиллерии, которыми до недавно пользовались российские оккупационные силы, фактически сейчас сведены на нет. Именно благодаря этим высокоточным реактивным системам залпового огня. Я искренне надеюсь, что в ближайшей перспективе будет в конце концов решен вопрос о передаче ракет класса «Атакамс», действующих на расстоянии до 300 километров. И, соответственно, огневая мощь украинских сил обороны кратно возрастет и появится хотя бы какой-то паритет по части ракетных сил и средств, потому что, с одной стороны, мы видим российские возможности, те самые ракеты класса Х-101, способные действовать фактически на всю глубину Украины. Ну и нам бы хотя бы на 300 километров ракеты уже можно будет говорить о том, что мы можем работать по вражеским тылам, фактически по всей территории Украины, где в настоящее время находятся оккупационные силы. Это важно.
Владислав, ну и давайте о Донбассе. Оттуда достаточно такие тревожные сообщения приходят. Я вот немножко напомню нашей аудитории, что после ухода под натиском вооруженных сил Украины, оккупантов с правого берега Днепра и Херсона, они появились на самых горячих точках Донецкого и Луганских направлений, а именно под Бахмутом, Авдеевкой, Маринкой, Сватово. Об этом и украинский генштаб сообщал, Американский институт изучения войны. После этого, а также прибытие недавно мобилизованных в самой Российской Федерации, именно на Донецкий фронт, вот туда их свозят в основном, и из Белоруссии после подготовки в Белоруссии, и из Мариуполя тоже вот такая была она транзитная точка для переброски на Донецкий фронт. Так вот, на Бахмуте, Авдеевке, Маринке начался такой настоящий натиск со стороны оккупантов. Сообщают Донецкая и Луганская областные военные администрации о напряженной, но контролируемой ситуации в районах Азаряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северного, Южного, Шумо, Светлодарска, Донецкой области и в Макеевке, Невском и Белогоровке, Луганском. Судя по всему, России уже удалось захватить часть Маринки. Вот город фактически сейчас, этот пригород Донецка, разделен пополам. Ну, на части, да, между российской и украинской армией, ну а несколько населенных пунктов возле Бахмута также оккупанты захватили. Я вот предлагаю посмотреть видео, как сейчас выглядят восточные, я так понимаю, окраины Бахмута за речкой Бахмутка.
Сбитая фраза. Вот он, русский мир. Город-герой Бахмут. Тут местами еще живут, может быть. Правильно.
Владислав, ну вот уже знакомые картинки, наверное, украинским зрителям. Так выглядели и Рубежная, и Северодонецк. Я молчу уже про Мариуполь фактически. Как вы оцените там сейчас обстановку? Она очень тяжелая для бойцов вооруженных сил Украины. Я так понимаю, это еще не предел, это еще не плато. Да? Туда продолжают прибывать и наемники ЧВК Вагнера, и мобилизованные, и вот эти вот переведенные с правого берега Днепра десантники российские. Насколько там все тяжело, по вашим оценкам, на Донбассе? Насколько Россия в состоянии захватить Бахмут, ну, под таким мощнейшим натиском?
Это непростая, потому как мы должны помнить, что войска, которые перебрасываются России из-под Херсона на бахмутское направление, это элитарные силы и средства российской оккупационной армии. Это российские десантники, это российские морские пехотинцы, гвардейцы-танкисты, гвардейцы-мотострелки. Такая себе соль российской армии. В свое время их в спешном порядке перебросили под Херсон в расчете на то, что украинская армия перейдет в контрнаступление, да и дабы остановить то самое контрнаступление. По факту российскую армию тогда обманули украинские силы обороны, и тогда была проведена успешная операция на Харьковское направление. Так вот, те российские оккупанты, которые сохранили свою жизнь, в настоящее время переместились в район Бахмута, там они сейчас организовываются в боевые порядки, и, скорее всего, в ближайшие дни будут пытаться организовать массированное наступление на позиции 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Эта бригада по праву считается одной из самых лучших в составе сухопутных войск вооруженных сил Украины. Нашим ребятам там правда тяжело. И в первую очередь тяжело, потому что у россиян на этом участке фронта имеется кратное преимущество по части артиллерии. То, что мы с вами видим в поле огне, это результат боевой работы российской артиллерии. Как мы видим, работает российские артиллеристы в первую очередь по домам, где до недавно жили мирные жители этого донецкого города. Донбасского города. Ну, очевидно, что война там будет продолжаться. Путин все еще бредит идеей выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, а взятие под контроль Бахмута будет позволять ему создать такие себе клещи. С одной стороны, это со стороны Лимана попытка атаковать и окружить группировку украинских сил обороны, а с другой стороны, соответственно, от Бахмута в направлении, в обход городской агломерации Славянск-Краматорск, соответственно, Константиновка тоже. Она чуть южнее. Соответственно, выходим из следующих соображений. Бои там в ближайшей перспективе будут тяжелые, но я уверен, что украинский генеральный штаб прекрасно понимает соотношение сил и средств и предпримет все необходимые меры для того, чтобы усилить группировку украинских сил обороны на этом участке фронта, дабы не допустить прорыва той самой солянки российской оккупационной армии, состоящей из вагнеровцев, из чмобиков, из представителей 1-2 армейского корпуса, тех самых квази-государственных образований ЛДНР.
Владислав, а почему Путин так вцепился за Донбасс? Мы видели, ну, вот эти жесты доброй воли с огромных украинских территорий. Давайте, да, вспомним все эти 9 месяцев большой войны. Из Сумской области, Киевской они бежали, из Херсонской они бежали, из Харьковской они бежали. А по Луганской, Донецкой мы видим, что они изо всех сил держат позиции. Ну, разве там небольшие продвижения только были со стороны ВСУ на западе Луганской области, но сопротивляются очень российские войска. Ну, а сейчас видим, что они пытаются захватить вот Донецкую область полностью. Это такая топ-тема, да, топ-цель. Почему, как вы считаете, ну, может быть, такой и военный аспект, да, и военно-политический аспект, как вы оцениваете вот это все? Почему бы не заморозить это все, да, вот линию фронта? Там же есть уже подготовленные окопы вблизи Донецка. Собирать силы, средства, зализывать раны, так сказать, оружие готовить для дальнейшего наступления. Нет, они рвутся прямо сейчас, то есть куда-то торопятся.
В этой истории нет ни военного, ни военно-политического аспекта. Здесь присутствует исключительно политический аспект. Давайте мы с вами вспомним 24 февраля, ту самую речь Путина, в которой он говорил, что Россия идет на помощь угнетенным народам Донецкой и Луганской областей. Совершенно очевидно, что планы Путина с тех пор не изменились. Он все еще бредит тем, чтобы взять полностью под контроль Донецкую и Луганскую области, и дабы не выглядеть в среде российского люда проигравшим, он и прикладывает все возможные усилия, использует все ресурсы для того, чтобы реализовать тот самый план. Но так как у Путина есть серьезные проблемы по части бронетехники, он сейчас не жалеет тех самых чмобиков. Чмобиков и наемников из числа частной военной компании «Вагнер», сотнями отправляя их фактически на убой. Но, тем не менее, таким образом пытаясь разрешить главную политическую задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской области. Получится ли что-либо у Путина? Нет, не получится. Но при этом кратно возрастет российский мартиролог. Уже сейчас потери российской оккупационной армии как минимум 88 тысяч убитыми, не считая раненых, дезертиров и прочих. Война продолжается. Потери российской армии с учетом прихода зимнего периода активных боевых действий будут кратно возрастать. Но украинским силам обороны в перспективе предстоит не только держать оборону, но и переходить в контрнаступ с целью освобождения всех территорий нашей страны.
Владислав, ну и последний к вам вопрос. Вы вот высказали надежду, что появятся ТАКМСы у украинской армии, это дальнобойные ракеты. Сегодня и завтра встречаются в Бухаресте, кстати, знаковый город для Украины, для Грузии. Именно там, в 2008 году, тогдашний президент США Джордж Буш-младший убедил союзников предоставить перспективы членства в НАТО Украине и Грузии. Сейчас опять встречаются на уровне главов МИДов. Вам ваши ожидания, может ли, ну, вот эта вот встреча стать этапом для разблокировки предоставления Украине танков, самолетов, вот этих вот ракет, о которых вы сейчас говорите, или придется все-таки подождать еще?
Я не думаю, что эта встреча будет эпохальная, но она будет абсолютно прагматичная. Есть ряд вопросов, которые необходимо будет обсудить, решить и согласовать. Вопросы, в первую очередь, энергетической безопасности Украины, потому как это очень важный кейс. А вопросы военно-технической помощи решаются на иных платформах. Это может быть формат Рамштайна, это может быть формат межгосударственных двухсторонних отношений между Украиной и странами-донорами. Думаю, что в первую очередь там эти вопросы будут согласовываться и решаться. Но то, то, что мы в настоящее время имеем коллективную поддержку стран, которые входят в Североатлантический альянс, это очевидно. И то, что многие страны помогают Украине публично, это тоже очень симптоматично, но очевидно. Совершенно очевидно, что против Путина сформировалась такая себе антипутинская коалиция, которая по составу участников практически равняется антигитлеровской коалиции формата 45-го года минувшего столетия.
Спасибо вам большое, Владислав, за ваше время. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Благодарю за ваш анализ. К нам присоединяется Кирилл Сазонов, политолог и боец Вооруженных сил Украины. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, ваше мнение, почему Россия, уйдя из Херсона, перебросила все на Донбасс? Зачем он Путину? Это какая-то идея фикс. Сейчас все говорит о том, что стоило бы, наверное, перегруппироваться, остановиться сейчас, да, но продолжаются вот эти вот боевые действия с огромными потерями со стороны российской армии. Мы это видим в ежедневных сводках Генштаба. Почему Путин готов платить вот такую вот колоссальную цену? Тут какое значение? Не знаю, сакральное, политическое, экономическое в этом всем? Какое вы видите?
А это чтобы нам не ловить их по всей линии фронта. Они пусть соберутся в одном месте, артиллеристы будут благодарны, потому что по холоду катать пушки туда-сюда все устали. Ну, а если всерьез, то потеря Херсона — это была такая оплеуха. То есть надували щеки все эта толпа пропагандистов кремлевских. Мы там то сделаем, мы то сможем, мы вперед, мы вот уже захватили, мы объявили своими, ха-ха-ха. А на украинские аргументы внимания особого не обращали. И сейчас они утираются, рыдают и говорят: ну, вы из Херсона ушли очень быстро, если потребуется, мы туда вернемся. Почему-то вы оттуда тоже ушли. Потеря Херсона, единственного захваченного областного центра, это был удар по всей их пропаганде, по всем мифам про великую армию. Потому что мы прекрасно видим, что происходит. Мы видим, как они огребали здесь в разных местах и уходили из Харьковской области. Хотя они называют это перегруппировкой. И их пропаганда, работает их телевизор в том направлении, что идет перегруппировка, есть оперативная пауза, нужно усилиться. Мы воюем не с Украиной, мы воюем со всем страшным НАТО. И побеждаем, и потерь нет. И по итогам, по-моему, 6 месяцев, там Шойгу говорил, аж около 6000 потерь. Ну, то есть, анекдот. Но реально карту, как ни крути, Херсон потеряли. Если сейчас мы их выбьем с территории, которую они занимают с 2014 года, где якобы у них сумасшедшая народная поддержка, где якобы народные республики, которые приняты в состав России. Если мы их вышибем из Луганска и из Донецка, а мы их, я думаю, вышибем оттуда в ближайшее время, то это будет позорище всем, позорище всему. Над Путиным будут смеяться за спиной все, включая Кабаеву и Пескова. Поэтому будет держаться за Донбасс зубами, мертвой хваткой, лишь бы не позориться, лишь бы над ними не смеялись.
А почему бы сейчас не взять паузу, Кирилл? Я вот все-таки не пойму, да? Ну, хорошо, ушли под натиском стран НАТО, да, это я в кавычках говорю, из Херсона, воюем со всем миром. Ну и там, на Донбассе, да, там тоже вот какие-то наемники, возможно, там сверхсовременное оружие западное. Мы сейчас возьмем паузу, нет, там идут вперед, то есть есть какое-то желание захватить сейчас Краматорск, Славянск, ну, про Бахмут я уже молчу. Почему так не имется прямо сейчас?
Чтобы взять паузу, тебе ее должны дать. Человек, который меня учил стрелять, то есть участвовать в перестрелках, я резонно задал вопрос, зачем я выгоняю боекомплект, когда толком не вижу противника. Давай я подожду, пока он высунется, и буду стрелять прицельно. Ведь правило простое. Если не стреляешь ты, стреляют в тебя. Такая же ситуация на Восточном фронте. Если они на секунду перестанут давить, давить начнем мы. Это само собой. Мы и так начнем давить, отобьем атаки и начнем. Но они прекрасно понимают, малейшая остановка, малейшая пауза, никто им паузу не даст. Сбройные силы Украины перегруппируются, перейдут в наступление. Они это видели на Харьковщине, они это видели на Херсонщине, они прекрасно понимают, что так и будет. Причем не будет украинской армии, у нас совершенно другой уровень командования, совершенно другой уровень восприятия ситуации. Никто не будет штурмовать их позиции в лоб. Будем обходить, будем брать в котел. И... Ну, как это было на Херсонщине? Создавать логистически такие условия, что они вынуждены уйти сами, чтобы не оказаться в котле и в плену.
Кирилл, вот есть такое впечатление, что если на юге Украины Россия, по сути, только окапывается, да, и подальше свои администрации оккупационные от линии фронта отводит, все не отходит и отходят, есть там такие сообщения, там даже вот уже российского чиновника, которого отправили руководить Херсонской администрацией, отправили обратно в Российскую Федерацию, то есть какая-то чехарда происходит. Ну, а вот, например, в Мариуполе такое впечатление, что Кремль рассчитывает на то, что он пришел туда надолго, сносят они дома, строят даже какие-то новые, вот мы смотрели на это, правда, непонятно, для кого строят, возможно, для оккупационных администраторов, да, или сотрудников российской армии и их семей, но все-таки там они собираются держаться до последнего, это вот, знаете, там жест доброй воли будет невозможен в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, в отличие от недавно захваченных территорий, если да, то почему? Это снова такой политический удар, да, снова политическое значение?
Ну, мы немножко хибно будет логика, если мы говорим, что они откуда-то уходят. С острова Змеиный или из Херсона. Они ниоткуда не уходят. Их отовсюду вышибают. Они либо уходят под ударами украинской армии, либо уходят из угрозы окружения. Так они всюду собирались навсегда прийти. И Сальды, и покойный Стремоусов говорили, что они навсегда пришли в Херсон. Так что укрепляются, верят, доказывают, что они навсегда. На самом деле в Мариуполе строят гораздо меньше. И даже не строят, а достраивают. И пускают новые троллейбусы, те, которые были украдены в другом городе. А из Мариуполя то, что украли, передали в Донецк. То есть на самом деле Россия не вкладывает в свои территории. Это хорошо видно и по Северодонецку, по тому же, по Лисичанску. Ничего не отстраивается, ничего не вкладывается. То есть нет такого впечатления, что люди пришли, теперь это их земля, и они здесь начинают строить действительно дороги, строить дома, строить новую жизнь, предприятия. Ничего подобного. Они больше выедают и выносят, чем строят. Строят так минимум. Я думаю, что строят даже не для семей военных или оккупантов, а для картинки. Не более того, чтобы просто вот это показывать. Вот у нас построили или достроили недостроенный Украиной дом, а теперь будем к нему возить все съемочные группы. Ну, такого типа, наверняка. Они ниоткуда не уходят сами, но мы, собственно, и не спрашиваем их.
Да, ну, касательно уходят, я иронизировал, скорее вам так скажу. Кирилл, а по вашим оценкам, вот эта вот оккупационная администрация в Донецке и Луганске, как она настроена сейчас? Ну, вот есть и такое мнение, что вот эти вот все боевые действия, это не только желание Путина, да, вытереть вот этот плевок с лица от вооруженных сил Украины, но и желание местных так называемых элит, которым за все годы войны, вообще войны, да, небольшой войны России против Украины, а вот войны на Донбассе, надоело, что город их, в отличие от Луганска, допустим, постоянно обстреливают. Донецк-то прифронтовой и был все эти 9 лет, да, и остается сейчас. Может быть, и они просят и давят на Путина, чтобы отодвинуть подальше вот эту вот линию фронта. И вдогонку еще один вопрос. Может быть, они проблему с водой хотят решить? Там же они, наверное, не смогут без контроля над Славянском организовать нормальное водоснабжение для оккупированного Донецка. Там же сейчас ужасающие картинки в самом Донецке с водой.
Ну, представляете себе картину, Пушилин давит на Путина. Ну, это просто из разряда анекдотов. Местные их даже элитами нельзя назвать, потому что это не региональная элита, которая сформировалась, которая сидит на деньгах, на влиянии, на кланах, на сложившихся отношениях и как-то строит отношения с центром. Это оккупационные администрации, это люди, которые сами по себе никто. Ну, Пушилин пытался устроиться помощником юриста к моему другу. Потом работал представителем МММ даже не в Донецке, а в Макеевке. Ну, то есть это фигуры с нулевым значением. И взяли за шиворот и поставили, будешь изображать командира, надувать щеки и делать, что тебе скажут. Согласен? Все. Не согласен? Скоростной лифт тебя ждет. Так что они не могут ни на кого давить. Это даже не обсуждается. Это несерьезно. То, что проблемы с водой есть, да. Раньше решалось просто через Донецк, что шел водоканал на Мариуполь. И чтобы не оставить Мариуполь без воды, мы вынуждены его прокачивали через территорию оккупантов и делились с ними водой. Теперь такой необходимости нет. Но пусть попробуют взять Славянск. Я не думаю, что у них это получится.
Кирилл, еще такой вопрос. После освобождения вооруженными силами Херсона, ну вот в среде донецких, дончан, да, вы тоже из Донецка, началась такая определенная дискуссия. Все видели картинки, как херсонцы встречали вооруженные силы Украины с украинскими флагами, насколько массово они выходили на центральные площади, просили автографы не только у бойцов вооруженных сил Украины, но даже журналистов, которые приехали со свободной части страны. И вот начали говорить о том, что а вот в Донецке это так встречать не будут, а вот в Луганске это так встречать не будут. Что бы вы сказали на вот это? Вот действительно ли есть такая проблема, и стоит Украине большой готовиться к тому, что ну, через 9 лет пропаганды там немножко люди настроены по-другому? Или вот уже все сейчас поменялось? Как вы оцениваете настроение местных?
Так встречать не будут, конечно, но потому что Донецк был под оккупацией не несколько месяцев, а, простите, уже во второй, в третий класс идут дети, которые родились уже на территории так называемой ДНР. Люди уже очень давно там живут. И Россия закладывала, то есть с самого начала в российской стратегии было заложено мина замедленного действия под возможное возвращение Украины. Но они долго пытались эти территории вернуть в Украину с особым статусом. Поэтому набиралось активно так называемое народное ополчение из местных. Их активно кидали на передовую, хотя все прекрасно понимали, что в сравнении с той регулярной армией, которая была в России тогда, мобилизованные в Донецкие области и в Луганские области, они никакие. Но было очень важно, чтобы они получали ранения, теряли конечности, умирали, чтобы в каждой семье, в каждом подъезде, условно говоря, был кто-то, кто пострадал во время войны с Украиной. Чтобы вот эту ненависть заложить на годы, десятилетия вперед, и Россия могла на этих людей опираться, на их семьи. Такая проблема есть, такая проблема будет после освобождения. Там дело в том, что убежденной ваты на самом деле всегда было мало. Большинство было просто пассивным. Они придет Украина, они будут достанутся под подушек украинские паспорта, выдохнут, скажут, о, легальные банки будут, теперь можно будет съездить за границу, будет лучше с работой. И будут еще предъявлять, сколько Украина должна им пенсии теперь выплатить за все эти годы. Народ перестроится, народу абсолютно все равно, лишь бы не стреляли, лишь бы кормили. А убежденная вата уже старается сбежать. Но я думаю, что такой встречи, как в Херсоне, людей будет меньше, но рады они будут больше. Как решать эту проблему, это задача на десятилетия.
Пропадает связь у нас с Кириллом, но я вас благодарю, мы вас услышали, мы вас поняли, тем более мы вот видели объявления, о которых мы совсем недавно говорили, когда предлагаются перевозки из оккупированного Донецка в Европу, и что очень интересно, на украинском языке. Может быть, это уже такой глаз народа и такой сигнал определенный, что Украину все-таки ждут. Кирилл Сазонов, политолог, боец вооруженных сил Украины, был вместе с нами, спасибо.
Тебе?
Гарненький. Так, а де це ще були десь люди?
Так що тоді забираємо? За... Бабу?
Ти щось соньку забрала?
Конечно. Вона пів війни вже прожила.
Якісь больні стоять на тій стороні, чи її по хаті б'ють, то по шиферу залетить, то в стінку бабахне, все посипається. Вообще хворі на голову. Ну і що, що ми кричали «Слава Україні»? Так ми ж українці, Україну ждали. А не ці. У двір заходила, як так і надо. Гутята ходять, як типа я їм вирощувала.
Це ви про кого?
Про росіян. Ходили тут усім. Я власть, я власть. Я раз так психанула, йому кажу, якщо ти власть, чого ж ти сидиш біля баби, на бабам власть. Іди отам, де воюють, показуй свою власть. Так він ще передо мною пістолетом махав. От і тільки вміють, видно, воювати тільки з бабами.
Та й не тільки танкові, я там є такі гучні вибухи, що я навіть не знаю, що воно таке.
Як часто ви в такі місця їздите забирати людей?
О, постійно, з перших днів війни. Я на передовій, на нулі завжди. Я вивожу людей з передової, з нулів, а потім в більш безпечне місце, там інші волонтери вже підхоплюють їх і везуть далі.
Вам не страшно?
Не знаю. Ну, страшно, лячно, звичайно. Ну, але це таке вже. Ну, я вже приїхала, щоб вже лякатися. А коли ти можеш допомагати людям, це таке, так сказати, віддача така. Іде дуже емоційно гарно.
Часто вони... що люди не хочуть виїжджати.
Є таке, так. Але я їм кажу, говорю, зараз, говорю, 2 дні, говорю, всі поїдемо. І вони їдуть.
Люди! Я тут всім розселю, всім допоможу.
А де йти на ту вулицю?
А може, я схожу з вами, ви мені покажете, чи є так?
Валюха, не горюй. Я
просто буду горюю. Я там, де дітки мої в Дніпрі, вони мене там найдені. Господи. Що, я ж тут оце все бросимо, поїдемо. У мене там хазяйство. І хай ходе, випустить його, хай ходе. Що Бог дасть, та й буде. Сели і відтіль, і відтіль, і з усіх сторон. Я була під той, мене привалило. У мене тут же Сережка, тоді цей чоловік витіг мене. Я спасла там ванна, а той я взагалі без нічого сталась. Ой, я боюся.
Я боюся.
Так, у нас,
останусь. Ви будете нас
нахувати?
Ми спочатку до Слав'янську. Слав'янську Галина зустріне. Є розселення в Тернопільській області, є у Львівській області.
Це тут.
Да. Ти точно залишаєшся?
Да.
Все, побіг.
Це були до самоліту.
Бачите, як краще б в школу ходили. Так, чи ми таке пережили, як ви пережили. Мої вісточки рідні. Привезли з собою.
Не,
і Пепа. Ага, думаєш, як хтось остався?
Ні, клетка.
А, клетка. Ну, нічого, ховай.
Друзі, спасибо, що були з нами. Ви смотрели і слушали радіо «Донбас Реалії». Удачі вам і до завтра.
Це було радіо «Донбас Реалії».